«Актуальный вопрос».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами буду я, Елена Афонина, наши эксперты. Ну и обсуждать мы будем сегодня громкие резонансные заявления, которые прозвучали сразу от представителей двух религиозных конфессий. Эти прогнозы вызвали волну обсуждения, и мы ее сегодня подхватим и вместе с вами попытаемся понять, станет ли Россия мусульманской. Видите ли вы к этому предпосылки? Ну а что за заявление, спросите вы? Ну вот одно из них прозвучало от председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.
В 2003 году президент России Владимир Путин, выступая в организации «Исламская конференция», заявил о том, что Россия является частью мусульманского мира. Действительно, говоря об обозримом будущем Евразии, многие эксперты, социологи, политологи, экономисты утверждают, что значение мусульманского фактора неизбежно будет расти в силу демографических, экономических, миграционных и иных причин. По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане. Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой.
Итак, запомните эту цифру. Через 15 лет, как сказал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, количество мусульман в нашей стране может возрасти до 30%. Но для того, чтобы прокомментировать эти прогнозы, журналисты обратились и к председателю Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрию Смирнову.
Понимаете, простой арифметический подсчет показывает, в силу того, что в мусульманских семьях, которые больше любят детей, рождается гораздо больше детей. То есть на целый порядок больше. Поэтому пройдет какое-то количество времени, и русских же, они только многодетные семьи, 4% всего населения. Поэтому постепенно они будут заменяться другими этносами. С севера Кавказа, потом арабы подтянутся. Но это что касается европейской части. А за Уралье это все отойдет к Китаю. Потому что там тоже на каждый наш миллион, там 100 миллионов китайцев. Поэтому, ну, совершенно никакой конкуренции. И мусульмане, они просто обычным голосованием, вся собственность государства, она перейдет к мусульманам.
Ну вот вам, пожалуйста, и второй прогноз. Россияне закончатся к 2050 году. Так станет ли Россия мусульманской? И видите ли вы к этому предпосылки? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber на протяжении всего часа в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а разобраться в этом вопросе нам поможет председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот есть цифры. По данным переписи населения 2002 года, численность традиционно мусульманских народов России составила около 14,5 миллионов человек. То есть не мусульман, а традиционно мусульманских народов. То есть из них можно предположить, что часть не считает себя представителем вообще какой-нибудь конфессии, являются атеистами и так далее. И при том, что численность населения России в 2017 году – это 144,5 миллиона человек. То есть вы понимаете, да, ну порядок цифр уже ясен, но тем не менее. Есть и те бытовые слои, в которых мы, собственно, и сталкиваемся порой с представителями именно вот этих религиозных движений, течений, культуры и так далее. И, как правило, это происходит, ну, в не вполне комфортных условиях, создавая, может быть, какие-то мифы, с которыми пришлось в том числе столкнуться и нашему корреспонденту Павлу Клокову. Он автор материала на странице газеты «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Он влился в ряды трудовых мигрантов, посмотрел, каково им живется в Москве. Павел, здравствуйте, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Ну вот сразу вопрос. Сколько общежитий, хостелов и прочего вы обошли для того, чтобы увидеть, как живут те, кто приехал сюда работать?
Обошел, получается, 4, а пожил в 2.
Угу. Ну и впечатление ваше, если можно. То есть это что, рассадник, я не знаю, там, экстремистских каких-то движений, течений, антисанитарии и прочего?
Да нет, каких-то экстремистских течений я не увидел, ничего там подобного нет. Живут молодые ребята, приехавшие из разных стран, в том числе из наших республик тоже, и русские тоже. Ну, антисанитария, конечно, есть, тут без этого никак. Ну, представьте классическую общагу, в которой живут рабочие, строители, дворники, ну, кто угодно, маляры, курьеры, которые не семейные, которым нужно только там переночевать, ну, может быть, покушать, и то не всем, потому что некоторые питаются где-то в дешевых столовых. То есть антисанитария – это такое, ну, это логично то, что там есть.
Паш, скажи, пожалуйста, ну вот есть такое мнение, оно бытует, что именно за счет трудовых мигрантов, собственно, население России и будет пополняться именно вот мусульманами, потому что традиционно это те, кто приезжает к нам из бывших республик Советского Союза, именно с таким вероисповеданием, как эта религия. Есть у этих людей планы остаться здесь? Завести семью, родить детишек, ну и, соответственно, пополнить именно эту категорию граждан нашей страны.
Да, я тоже слышал такую версию, что именно демографический рост стоит именно за этими ребятами, за мигрантами. Но вот я несколько дней проживал в общежитиях, и в процессе беседы, в процессе разговоров, никто из них не сказал, что он приехал насовсем. Все приехали именно подработать. У всех семьи находятся там дома. Вот один даже из Таджикистана, Фархат, по-моему, зовут. Вот мы с ним прям даже подружились. Он приезжает на целый год, то есть как вахтовый метод, только не по два, не по три месяца, а на год. Год здесь работает, потом возвращается назад, там, может быть, на неделю, на две, и опять возвращается в Москву. То есть он просто содержит семью, у него там двое детей, папа, мама, сестры, зарплаты маленькие, а то и вообще нет зарплат, кто-то не работает. То есть нет таких, я не встретил таких людей, которые сюда переехали и остались бы, или планируют.
Угу. И еще вопрос, скажи, пожалуйста, вот опять же, да, трудовые мигранты у нас ассоциируются исключительно с теми, кто работает на самых тяжелых профессиях, а какая есть градация по, я не знаю, уважению, зарплатам или еще почему-то, вот низшая ступень и высшая?
Да. Но опять же, среди тех, с кем я общался, наверняка есть и инженеры приезжие, наверняка это все есть, но они не живут в таких дешевых хостелах, в которых я побывал. А там, где я побывал, самая низшая каста, это, конечно, дворники, потому что у них самые тяжелые, может быть, не самые тяжелые условия труда, но труд очень тяжелый. В 6 утра начинается рабочий день, заканчивается в 7 вечера, а то и позже, без выходных, и зарплата 20 тысяч рублей. Только представьте. Вот. Далее идут уже курьеры, вот особенно сейчас модно Яндекс.Еда, вот эти вот желтые рюкзачки, которые уже нам примелькались. Дальше уже по специальностям маляры. Больше всех получают строители. Вот на стройке тот же Фархат, про которого я уже упомянул, он получает 70 тысяч. На 20 тысяч он умудряется жить, это вместе с жильем, и 50 тысяч направляет домой Таджикистан.
Угу. Паш, скажи, пожалуйста, ну вот сегодня Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете размещения хостелов в жилых домах. Вот те хостелы, в которых ты был, это вот как раз относится к этой категории или
как
нет?
Как раз нет. Угу. Да, они отдельно находятся, в отдельных зданиях. И почти все похожи на здания бывших детских садиков. Вот двухэтажные такие домишки, здания. А вот речь в законе идет именно о тех хостелах, которые, да, в квартирах, и они действительно мешают. Я, в принципе, за этот закон тоже выступаю.
Uh-huh. Спасибо огромное. Павел Клоков, журналист «Комсомольской правды», автор материала о том, как, собственно, здесь живут трудовые мигранты, на каких условиях, был сейчас с нами на связи. Ну и в продолжение этой темы мы, конечно, обратились за комментариями к вице-президенту Российской гостиничной ассоциации Алексею Мусакину для того, чтобы спросить его, а насколько подобные заведения по закону, проверяет ли их кто-нибудь, проверяет ли, насколько там соблюдаются санитарные нормы, и вот что нам было сказано.
санкции надо вводить за нарушение любых норм, в любых отраслях деятельности. Везде есть свои и легальные, и нелегальные организации, независимо от типа здания. Есть определенные нормы санитарные, как для общежитий, так и для хостелов. Да? Есть там 4, не менее 4 квадратных метров на одно койко-место, либо одноэтажное, либо двухэтажное. Не более там 12 человек в одной комнате. Ну, соответственно, жить на 4 метра у вас должно быть не менее, там, получается, 60 метров, да? 48 метров в этом помещении. Должны быть санитарные узлы. Там тоже есть расчетные нормы, сколько унитазов должно быть и раковин, в зависимости от количества проживающих. То есть все это существует, все эти санитарные и строительные нормы есть, все это можно проверить. Вот то, что вы сейчас мне рассказываете, то это, естественно, не соответствует никаким нормам.
Ну вот была оценка, собственно, тех условий, в которых живут здесь у нас трудовые мигранты, вице-президентом Российской гостиничной ассоциации Алексеем Мусакиным. Но это, что называется, картинки с выставки, вот такие зарисовки. Потому что нам хочется понять, каким образом, да, пополнение именно исламского населения в России будет, откуда, из каких источников. Поэтому у нас, ну, буквально несколько секунд остается. Юрий Васильевич, я прошу вас прощения, потому что ни слова еще вам не дала сказать, но мы просто объясняем нашим радиослушателям, я не знаю, вот эти пазлы, из которых могут складываться подобные утверждения и председателя Совета муфтиев России, и, собственно, в поддержку выступившего именно таким цифрам и прогнозам Дмитрия Смирнова. Мы продолжим буквально через 2 минуты, а я обращаюсь к нашим радиослушателям с предложением ответить на вопрос, станет ли Россия мусульманской, позвонив по телефону или написав сообщение на WhatsApp и Viber.
Национальный вопрос. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня мы пытаемся ответить на вопрос, станет ли Россия мусульманской. Видите ли вы к этому предпосылки? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber. Мы в прямом эфире, мы открыты для ваших мнений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а в студии председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов и Юрий Васильевич. Вот давайте с вашей помощью мы сейчас оценим первые сообщения, которые пришли на WhatsApp, потому что есть комментарии, размышления по этому поводу. Ну, например, вот по поводу рождаемости. Если на Кавказе девушка делает аборт, это ЧП. А у нас что? Вот и считайте. Ну, имея в виду, что, естественно, многодетные семьи, где традиционно, правильно, на Кавказе.
Вы знаете, меня поражает, вот и в заявлениях наших религиозных деятелей, поражает абсолютное, я бы сказал, непонимание реальной демографической проблемы. Потому что, ну да, на Кавказе, там, в Туве и так далее, с некоторым опозданием, и, ну, идут все точно те же процессы, которые и идут, соответственно, в других регионах Российской Федерации. К сожалению, я это не к радости говорю. Понятно, что по инерции число мусульманского населения будет возрастать, но не до 30%, там, 14-15% максимум от нынешних условно 10%. И, наконец, главный момент. Проблема вообще лежит в другой плоскости. Как раз она-то и требует религиозного внимания в том, что люди все больше и больше отказываются рожать. Угу. И вот даже берем, допустим, прогноз Росстата до 1936 года, могу там более подробно это все показывать, но и в Чечне, и только в Чечне там будет некоторое увеличение молодежи до работоспособного возраста. Во всех республиках того же Кавказа будет снижение к 1936 году. Понимаете? Да, это в меньших объемах. Это более гладко, более плавно, но просто потому, что традиционалистские структуры и стереотипы, они более держат население, не более того. У нас общая проблема, беда общая, малодетность.
Да, но это у нас в России, опять же, да, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Может быть, приток вот этих, в том числе, здоровых, активных мужчин, которые готовы здесь не только работать, но и, например, создавать семьи или обращать в свою веру. Вот, кстати, по поводу обращения. Давайте вспомним, что были и на слуху подобные истории, когда выяснялось, что те самые подпольные молельные комнаты с, ну, скажем так, радикальным исламом, который традиционный ислам, естественно, тоже не приветствует и всячески ему пытается противодействовать, они были где? Или где-нибудь на рынках, или в каких-нибудь квартирах, квартирах съемных или в тех же самых хостелах, где просто в одной комнате собираются, и что они там делают, какой ислам они исповедуют, одним им известно. И есть ли контроль над такими хостелами, мы спросили адвоката, бывшего сотрудника спецподразделения МВД Вадима Лялина.
Во-первых, это работа участковых инспекторов. Во-вторых, сейчас хостелы в жилых помещениях запрещены. В-третьих, у нас, как правило, все вот эти вот граждане, о которых вы говорите, да, это та самая рабочая сила, которая обслуживает большей частью ТСЖ, да. Соответственно, ТСЖ при этих обстоятельствах должно их надлежащим образом оформлять, подавать заявки и в соответствии с законом и миграционной нашей политикой, да, делать и статистику, и отчетность, и, соответственно, обеспечивать их минимальными социальными гарантиями, там, медицинское обслуживание в случае там необходимости и так далее. Вот, собственно, что происходит-то сейчас. Именно поэтому ужесточаются и хостелы там, да, вот эти вот непонятные, которые, знаете, там, как селедки в банке их заселяют. Это вот как раз вот борьба именно вот с такими вот приютами для иммигрантов, так назовем.
Ну вот мы слышали комментарий бывшего сотрудника спецподразделения МВД, адвоката Вадима Лялина. Но нам хочется понять, меняется ли состав мигрантов, вот если я не ошибаюсь, то по притоку мигрантов на первом месте вот до последнего времени выступала Украина. Как вы понимаете, абсолютно православная страна, из которой, в общем, ждать какого-то нетрадиционных религий не стоит. Но, тем не менее, все меняется в нашей жизни, и, может быть, действительно, сейчас мы стали привлекательны больше для других стран. Глава фонда «Миграция. 21 век» Вячеслав Поставнин сейчас с нами на связи. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы были замглавой ФМС России, я напомню просто нашим радиослушателям, поэтому эта тема для вас известна и на протяжении нескольких лет. Вам есть чем сравнивать. Что у нас сейчас, вот на март 2019 года? Состав мигрантов, он изменился как-то?
Ну, я бы не сказал, что он сильно изменился. Вот. А потом, что считать мигрантов? Если мы их считаем как трудовые мигранты, то есть кто приехал и будет уезжать, это один вопрос, да? Если мы считаем мигрантов, те, кто, скажем, даже считаем тех мигрантов, которые получили недавно гражданство, это несколько другой будет национальный состав. Почему я так говорю? Потому что вначале, конечно, у нас всегда преобладали трудовые мигранты, это граждане Украины. Но после известных событий, да, многие граждане Украины получили российское гражданство или статус временного убежища, но очень много получило российское гражданство. Вот, поэтому как бы в абсолютном количестве вот, фактически граждан Украины стало меньше, как бы. Угу. Вот. А граждан Таджикистана и Узбекистана, ну, Узбекистан был всегда на втором месте, а в последнее время еще Таджикистан подрастает, потому что это единственная страна, которая имеет очень высокую рождаемость. Да, и они каждый год, по-моему, 50 тысяч где-то выбрасывают на рынок труда новых людей, поэтому они, наверное, уже успешно третье место там занимают.
А потом последнее.
И потом не надо забывать, что Украина, часть украинцев достаточно значительно развернулась на запад, в Западную Европу, да. В одной только Польше находится где-то около миллиона. А сейчас их с удовольствием, после того, как они получили вот этот, да, свободный въезд в Евросоюз, и Чехии, и Венгры принимают их на работу, и Финляндия не занимает второе место после граждан России, к счастью. Вот, так что вот такая ситуация.
Ну вот смотрите, один из наших радиослушателей написал, что переезд на ПМЖ, ну имеется в виду в Россию, из Азии, это огромный криминальный бизнес.
Ну, знаете, к сожалению, я вынужден с ним согласиться.
Угу. Да. Но это проблема только больших городов. Другие регионы, ну, будем так говорить, да, центральной России, где малые города, моногорода, они не привлекательны для трудовых мигрантов?
Нет, как ни странно, в общем-то, ну, в общем, да, где-то 50%, наверное, это находится в центральной, так сказать, центральном федеральном округе, да, в центральном, да, федеральном округе находится 50% всех, пожалуй, мигрантов, которые приезжают в нашу страну. Поэтому вот эти вот наши ближайшие области, как ни странно, например, Тверская, да, там находится ежегодно где-то порядка там 150 тысяч. Где-то стоят на миграционном учете. Достаточно большое значение вообще.
Ну, то есть это повод для того, чтобы для них мечеть построить?
Ну, вообще-то... И не одну. В конце концов, да, они построят, потому что многие оседают там, вот, например, опять же, даже Тверская область, они там программу себе объявили, там они примут 7 тысяч соотечественников. Там из них, я думаю, половина как раз и будет граждан Таджикистана. Сейчас, кстати, как удивительно, но больше всего принимают гражданство граждан Таджикистана, даже не этнических русских, а, скажем, выходцев из этих республик, там, СНГ бывших, которые там родители остались, а граждан Таджикистана. Это вот, наверное, к вопросу о криминальном бизнесе.
Спасибо. Спасибо огромное. Глава фонда миграции 21 век, экс-замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин был с нами на связи. Ну вот мы слышали, Вячеслав Александрович сказал о том, что потоки миграционные направляются несколько в другое русло. И не Россия уже столь привлекательна, а значит, находится в определенной зоне риска, а те же самые европейские страны. И вот один из наших журналистов побывал в качестве трудового мигранта за рубежом. Сейчас в нашей студии журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берг. Маша, приветствую тебя.
Да, здравствуйте.
Да, и скажи, пожалуйста, во-первых, что это за страна и как там живут трудовые мигранты?
Да, мой коллега, мы его представляем как Эльдар Березовский, решили все-таки сохранить как бы личность. Да. Он отправился под видом как бы сирийского беженца в Германию. У него действительно есть арабские корни, он знает арабский язык, и поэтому он отправился туда, он был в двух городах, он был в городе Мюнстер, это примерно 150 километров от Дюссельдорфа, и он был в городе Лебах, это земля, федеральная земля Саар, он там тоже посмотрел на этот лагерь беженцев. Вот как раз в один из лагерей, вот как раз который находится в студенческом городе Мюнстере, он попытался все-таки устроиться, он прошел собеседование, у нас была главная цель, вот когда мы, собственно, готовили его к собеседованиям, ему нужно было избежать сдачи отпечатков пальцев, потому что как только он сдает отпечатки пальцев, сразу пробивается по данным, по базам, и будет уже понимание у сотрудников, у полиции о том, что кто это за человек. Поэтому он все документы оставил, собственно, у своего приятеля, а так как мы знаем, что в Германии достаточно много беженцев из Сирии, в частности, он оставил у одного из знакомых как раз свои документы, оставил свои вещи, отправился под видом простого беженца, у которого нету документов, он отправился как раз в полицию, вот в этот пункт приема беженцев под видом простого, несчастного, люди добрые, сами мы не местные. Собственно, никаких особо криминальных моментов не было, его спросили, там, рождение, место рождения, дата, возраст и так далее, как зовут родители, откуда он родом, и, собственно, как добирался до Германии. Все это не вызвало никаких вопросов, с ним поговорил представитель как бы властей, но он на арабском, он сам был сириец, он спросил, откуда ты, о, я слышу у тебя такой-то акцент. А ты расскажи, а что там возле твоего дома, а что там находится, а любимые заведения. Ну, то есть, понятное дело, проверяли все-таки, на самом ли деле он сириец. Но это не вызвало никаких вопросов. Его отправили в небольшое такое как раз место размещения для беженцев. Это были двухэтажные коттеджи, куда отправляют вот каких-то таких временных людей. И они там живут. И там, в принципе, живут целые семьи. Каждым платится пособие примерно по 150-200 евро в месяц. Если у тебя есть еще дети до, там, примерно, по-моему, до 21 года, что ли, они платят еще и за детей пособие, за каждого ребенка. А так как они огромными семьями приезжают, да еще и добавку сами, простите, платятся, то каждому ребенку уже и дополнительно платится. В принципе, ребята эти не страдают, ходят в брендах, организуют криминальные какие-то подпольные организации, да, занимаются распространением наркотиков, курируют проституток и различных, да, и воров. В принципе, наш журналист, он как раз пообщался и рассказал вот об этом, как это все происходит. Поэтому я думаю, что на следующей неделе наши читатели смогут ознакомиться с его материалом.
Да, в нашей студии была журналист отдела международной политики Мария Берг, которая рассказала об этой командировке, кстати, весьма показательной. Стоит ли нам опасаться вот того же, о чем рассказывала Маша, говоря о Германии, станет ли Россия мусульманской? Видите ли вы к этому предпосылки? Продолжим через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочет? Такое? Давай.
Он творог говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос.
Сразу два прогноза вызвали целую волну обсуждений, к которой мы присоединяемся сегодня в рамках программы «Национальный вопрос». Мы, это я, ведущая Елена Фонина, и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Вот мы с Юрием Васильевичем, с нашими экспертами, журналистами «Комсомольской правды» пытаемся понять, оправдано ли заявление председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который сказал, что к 2034 году численность исламского населения в России увеличится до 30%. процентов населения страны. С ним согласился и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов. Он заявил, что россияне, я цитирую, закончатся к 2050 году. Ну, свою точку зрения относительно этих высказываний имеет журналист Максим Шевченко. Он поделился своими размышлениями в нашем эфире.
Эта идея, как мне кажется, возможна только в трех случаях. Первое, если Россия вернет себе Среднюю Азию и восстановит Советский Союз, потому что со Средней Азией в Советском Союзе на самом деле мусульман было около 30%. То, что там и представители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызской ССР, да, включая там татар и кавказцев наших, там Азербайджан, это все были советские граждане, и поэтому мусульмане в СССР на самом деле были, по-моему, 33%. Я приветствую воссоединение народа, восстановление нормального государства, исторического под названием, которое было бы основано на дружбе народов, взаимопомощи народов, поддержке народов взаимной, да, там развитие экономики совместно, первый вариант. Второй вариант, это значит, что исчезнет коренное население, а мусульмане останутся на прежнем уровне, потому что мне трудно представить, что мусульманские женщины, даже вот если они, допустим, поставят задачи рожать непрерывно каждый там год по ребенку, да, за 15 лет справиться с программой удвоения. Третий вариант, что какие-то неведомые толпы, вот как отец Дмитрий перевел арабов, какие арабы поедут сюда. Мы вот арабы видели, когда был чемпионат мира по футболу, когда сборная Саудовской Аравии играла. С какого хрена арабское население вдруг поедет заселять Россию? Что за фантазии какие-то? Просто ерунда несусветная.
Считает Максим Шевченко. Ну а что думаете вы, станет ли Россия мусульманской? Видите ли вы к этому предпосылки? Я обращаюсь сейчас к нашим радиослушателям. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и WhatsApp и Viber в вашем распоряжении, плюс 7 967 200 ровно 9702. Нам дозвонился Вадим из Подмосковья. Вадим, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем. Я вырос в Баку и не вижу ничего страшного, если Россия станет цивилизованным исламом, то есть как в Турции, потому что мы вымираем, и ислам – это действительно реальная живая религия, отсекающая пороки. Но в то же время есть агрессивные группы у нас населения, которые используют ислам для достижения именно материальных целей. Вот с этим нужно категорически бороться и искоренять. А так, никакой опасности в этом нет. Я считаю, что это будет средство исцеления. Спасибо. Mm-hmm,
понятно, спасибо. Вот что нам пишут. Давайте я напомню, что буквально несколько минут назад наши журналисты рассказывали о командировке в Германию в качестве такой вот испыталки, да, как чувствуют себя беженцы и трудовые мигранты в этой стране. Ну вот нам тут же комментарий пришел. Германия во сколько раз меньше России? Там расселяться-то им негде. Они все поделили и живут. А мигранты могут и на 5 квадратных метрах жить. Но второе поколение мигрантов будет требовать большего. Потому немцам и не нравится, что их притесняют. У нас по территории страна вольная, а экономическая политика лечь под кого-то, так ничего не будет, пока нормальное производство строиться не будут. Вот такой комментарий. Далее, тенденция к исламизации сейчас вопрос большей части мира. Частично Россия и сейчас мусульманская, а станет ли мусульманской в полной мере, это вопрос миграционной политики, законодательной политики, вопрос экономики, считает Александр. Ну вот опять, видите, Юрий Васильевич, мы не случайно начали нашу программу с того, что показали, как здесь живут трудовые мигранты. Вот о них нам сейчас написал Александр. По-прежнему бытует мнение, что это единственный, ну хорошо, один из основных источников пополнения России именно этой религии. Ну что тут можно сказать?
Вообще очень сложная на самом деле тема по той простой причине, что все запутано. И вот наши два религиозных деятеля умудрились это запутать. Ну, во-первых, Россия всегда страна с значительным мусульманским населением. И у нас такое идет обсуждение, как будто нам говорят, что к нам прилетят какие-нибудь инопланетяне и нас всех заполонят. Это первое. Второй момент, что проблема вся, конечно, не в тех цифрах, которые Ганудин заявляет. Это слишком совершенно взятые из потолка цифры, и непонятно, как это столь высокопоставленное лицо может лепить такие, прошу прощения, цифры, да, вот, и, наконец, третий момент, что проблема теми же мигрантами, она, даже если сегодня уменьшается, она есть, безусловно, безусловно, многие из них в силу безысходности своей ситуации быстрее, так сказать, чтобы найти какое-то сообщество, идут, исламизируются максимально и так далее, но в целом уровень нерелигиозности или внерелигиозности, он только растет, и поэтому проблема-то не в том, будет ли Россия исламской, да, для этого вообще нет никаких оснований, мне кажется, проблема гораздо страшнее, а будет ли Россия России. Вот в чем проблема, потому что не рожают уже и исламцы, не исламские. Давайте по Татарстану посмотрим, да, замечательная республика, у нее лучшие показатели по рождаемости. Но если посмотреть ближайшие 15 лет, по официальным прогнозам Росстата, да, все в принципе то же самое. Даже Северный Кавказ и Тува, все равно все те же тенденции, понимаете? Поэтому вопрос идет совершенно в другом. Сломались традиционные вот эти формы, они все равно прекратят существование. Нужны неотрадиционная семья, представление о неотрадиционной семье, о русской в узком смысле, в широком смысле неотрадиционной семье с тремя, четырьмя, пятью детьми, которые, понимаете, вот это проблема.
А вот смотрите, что нам пишут. Или молодежь с родителями живет, ипотеку не берут из-за низкой зарплаты, в город всех засунули, детей не рожают, где рожать-то в однокомнатной квартире? Это одно мнение. До этого мнения зачитываю: сейчас у славян в моде многодетность и 5 восклицательных знаков. Но ведь эта тенденция же тоже есть.
Правильно, опять же, поскольку за последние 7 лет на 25%, на четверть число многодетных семей в Российской Федерации увеличилось, и это не за счет мигрантов в основной своей массе, и не за счет узко там исламских семей. Поэтому и эта тенденция есть. Но одновременно тенденция в 2 раза выросла за 10 лет число молодежи, которые открыто заявляют, что они хотят быть child-free. Появилась новая тенденция – child-хейтеры, которые вообще говорят не то, что там они будут без детей, они ненавидят сейчас детей, и еще будет их больше ненавидеть. Поэтому у нас вот это раздвоение. Мы стоим две дороги, то ли нам идти к неотрадиционной уникальной семье, всем, и православным, и мусульманам вот так за руку. Потому что проблема общая, и зачем наши 2 религиозных деятеля это раздирают в какую-то такую непонятную, совершенно левую тему, непонятно, но никто пока это не хочет обсуждать, в этом проблема, потому что всем хочется страшилки там с мигрантами, 5-е, 10-е, а то, что пишут про квартиры и про работу пишут, и вообще очень умные вот слушатели, я просто рад, вот читая эти замечания, очень глубокие и так далее, потому что нужно менять урбанизацию, ведь проблема не в том, что мигранты там те же с исламским бэкграундом едут в Москву, да? Да и 30-40 миллионов наших отходников из самых русских там, рязанских, прошу, там, архангельских, они тоже едут в Москву, потому что на месте нет рабочих мест, нет индустриализации. Понимаете, в этом проблема. Это не проблема опять там среднеазиатские мигранты плохие или хорошие и так далее. Поэтому с квартирами то же самое. Но... Мы живем в 3-4 раза скучнее, чем Германия и Великобритания.
Юрий Васильевич, давайте послушаем Владимира, который дозвонился нам из Ессентуков. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну что скажете, станет ли Россия мусульманской?
Вы знаете, я вот вам могу сказать так, да, Россия и мусульманство – это одно, в принципе, и то же, да, учитывая тот момент, то, что мы живем в многонациональной стране. Но я хочу вам сказать, да, я вот живу на Северном Кавказе, в городе Ессентуки, да, я обожаю этот край. Я родился сам в Грузии, вырос среди грузин, армян, азербайджанцев, всех национальностей Северного Кавказа. Для меня, например, в жизни не существует названия национальности, вероисповедания или так далее. У меня есть в приоритете человек. И если рассматривать человека как человека, то тот вопрос, который вы ставите, он сам по себе отпадает.
Вы знаете, мы бы его не ставили, если бы не подобные прогнозы, с которых мы, собственно, и начали наш сегодняшний эфир. Но вот для вас это кажется нормальным и естественным. А кто-то начал очень по этому поводу сильно волноваться. Сейчас нас слушает директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Я с удовольствием прочитала интервью с вами, спецкора комсомолки Дмитрия Стешина. Мне кажется, что вы ответили, ну, практически на все вопросы, которые могут возникнуть. Но, тем не менее, вот смотрите, мы обязательно с вами продолжим общение после перерыва. Скажите, вот у нас минутка остается, да? Ваше отношение к этим двум высказываниям, это для чего было сказано?
Да тут все очень просто. Муфтий Гайнудин по недостатку образования, конечно, ни в какой демографии не разбирается, но те люди, которые хотят занять его место, подсовывают ему провокационные дурацкие тексты, которые он по дурости озвучивает. Уже не первый раз, видимо, не последний. Типичная ситуация, и спокойно надо к ней относиться. борьба за власть в деградирующем Совете муфтиев России. Потом они с этими заявлениями придут к чиновникам и скажут, ну, вы видите, дедушка совсем плохой, надо срочно его заменить на нас.
Роман Анатольевич, ну, с вашего...
Я как специалист говорю, именно так оно и есть.
Хорошо, давайте мы продолжим общение с вами буквально через 2 минуты, небольшой перерыв, потому что у меня есть ряд вопросов, и я думаю, что, ответив на них, вы многое объясните нашим радиослушателям, для чего были сделаны эти заявления и при чем здесь экономика.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
Станет ли Россия мусульманской? Видите ли вы к этому предпосылки? Вот такой вопрос мы сегодня адресуем нашей аудитории. В студии председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. На связи с нами ведущий российский религиовед, который занимается изучением современного ислама в России, Роман Силантьев. И с вашего позволения, вот чтобы наши радиослушатели не обижались, давайте я просто зачитаю несколько сообщений. Вы, если захотите, их прокомментируйте, хорошо? Итак, живу в Казани, татарин, конечно, мусульманин, но то, что все будут мусульмане, это всего лишь гипотеза. Никто не знает, что завтра будет в нашей стране. Никогда, пишет следующий радиослушатель, наша Русь не будет мусульманской. Никогда. Александр из Барнаула написал, в скором времени Россия будет мусульманской. Андрей из Бутова. Мне недавно таджик сказал, что русские скоро будут разрешение просить у них, чтобы погулять, выйти. Далее. Вот Ольга из города Одинцова прям целую историю рассказала. Пример мусульманского анклава в Московской области в элитном Одинцовском районе на Можайском шоссе в пригороде города Одинцова располагается поселок Вниисок-Дубки. Лет 15 назад он стал заполняться таджиками. Теперь там уже те, кто арендуют квартиры, гастарбайтеры, таджики, граждане России, все их многочисленные дети, все учатся в местной школе. Уже 40% учеников – это дети родителей из Таджикистана. Далее, мусульманской Россию могут сделать изнутри. Одеть русских девушек в паранжу. Сейчас по Ростову ходят, пугая окружающих, девушки голубоглазые, конопатые, деревенские, замотанные в платки и в черных костюмах до пола. Их склоняют к вере за содержание или оплату учебы. Страшно в одном с ними трамвае ехать. Ну, вот такие комментарии, их достаточно много, все не успею зачитать. А у меня вопрос, Роман Анатольевич. Скажите, пожалуйста, вот мы тут обсуждаем, будет ли 30% населения страны к 2034 году мусульмане? Не будут. А может быть, все проще? Может быть, это бизнес? И такую версию вы ведь тоже высказали, общаясь с Дмитрием Стешиным.
Вы знаете, это действительно бизнес тех людей, которые это озвучивают. Я, в общем-то, комментировал несколько раз эти данные. Немного вырос процент мусульман, всего на 1,5 с переписи 89-го года. У нас же не у всех мусульманских народов рождаемость высокая. У тех же татар, которым принадлежит муфти Гайнуддин, она такая же, как у русских, но за счет ассимиляции они очень быстро в численности сокращаются, гораздо быстрее, чем русские. То же самое касается башкир, например. Вот у них между переписями 2 и 10 года на 250 тысяч человек, например, численность сократилась, при общей численности 5,5 миллионов. У народов Западного Кавказа рождаемость низкая, снижается рождаемость у народов Восточного Кавказа. Плюс мигрантов много и христиан, с той же Украины множество людей приехало. Это, в общем, компенсирует эти процессы во многом. Плюс многие мусульмане христианство принимают.
Многие?
Их около 2 миллионов. Девушки, конечно, русские есть, мусульманки, но таких десятки тысяч против 2 миллионов, в общем, это...
Ну, подождите, мы слышим о том, как переходят из христианства в мусульманскую веру, а вот что-то обратно, вот где
да,
же
обратно,
те...
Да, у нас множество, так сказать, известных людей... Можно вспомнить и Алину Кабаеву, и Лисану Тяшеву, и бывшего министра Нургалиева, и множество других известных людей, которые родились в мусульманских семьях, но стали христианами, у них община есть. У нас среди архиереев Русской Православной Церкви уже несколько татар, узбеков, башкир. сотни священников из этнических мусульман, даже чеченцы среди них есть. Угу. Так что процессы идут разные.
Роман Анатольевич, тут все-таки просто, вот по поводу экономики, точнее, вы высказали теорию, что такие заявления могут делаться только ради того, чтобы потом на этом неплохо заработать на псевдостроительстве мечетей. Вот можете эту схему объяснить?
Да, ну вот есть очень простой популизм. Он, так сказать, выглядит так. Вот когда-нибудь в отдаленном светлом будущем вся Россия будет мусульманской, поэтому денег мне, как лидеру всех мусульман, дайте уже сейчас. Причем за счет всех остальных. Я же целиком читал, так сказать, выступление муфтия Гайнудина. Там лейтмотив «дайте мне больше денег». Я главный российский муфтий, все остальные ничего не делают. Один я всех защищаю, меня тут обижают. Не смейте меня обижать, дайте мне денег. Вот, собственно, весь посыл к властям. А дайте мне денег, потому что вот скоро тут все будут мусульманами, я тут буду главным. Ну, это, мягко говоря, мечты подросткового, на самом деле, уровня. Он у нас уже 30 лет пытается стать главным, но все хуже и хуже дела у него.
Но стоит. Подождите, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов сказал о том, что россияне закончатся к 2050 году, и на вопрос, а когда нужно было решать эту проблему, он сказал, уже поздно.
Вы знаете, не сбываются даже такие прогнозы, как у Дмитрия Смирнова. Нас уже давно хоронят. Вот в 90-е годы, когда у нас совсем была низкая рождаемость, хоронили потом, но что-то как-то Россия не вымирает. Даже после Великой Отечественной войны с ее огромными демографическими потерями все равно вышли в плюс. У нас пока, слава богу, мировой войны тут не случилось. Отец Дмитрий, я понимаю, для чего, в общем-то, сгущает краски. И на самом деле делает это зря, поскольку, ну, научным данным это, мягко говоря, противоречит.
Ну что ж, спасибо вам огромное. На связи с нашей студией был директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. И, как я и обещала, я думаю, что для многих наших радиослушателей, ну, по крайней мере, некоторые вопросы мы все-таки прояснили, и стало более-менее понятно, для чего хотя бы делаются подобные заявления. Но, тем не менее, может быть, у вас есть свои предположения, своя логическая цепочка, станет ли Россия мусульманской, и видите ли вы к этому предпосылки, пугает вас это или это естественные процессы? Пожалуйста, звоните, телефон в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжаем с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым обсуждать эту тему. Вот, кстати, один из наших радиослушателей высказал предположение о том, что из Афганистана вот эти беженцы, которые попадают в Россию, он, мол, сам читал, что оттуда беженцев будет много, многие тысячи, многие ли из них доберутся до России, непонятно, но вот они едут на заработки к нам, не едут из Афганистана, пополнят они эти ряды, не пополнят, вот видите, откуда, оказывается, у нас может приток-то мигрантов быть, как вы считаете,
на самом Юрий деле Васильевич? Очень мало, просто буквально там единицы, десятки человек, это мигранты из Афганистана, другое дело, что у нас в стране после вот трагедии распада Демократической Республики Афганистан в конце 80-х, 90-х годах прошлого века, у нас сегодня ну, почти 100 тысяч человек мигрантов находится, но это абсолютно обрусевшие семьи, все почти женившиеся, соответственно, на российских женщинах, ребятишки, которые у них уже выросли, а это уже часто большие, уже молодые такие взрослые люди, они абсолютно русифицированы, прекрасные, паяльные. Я просто могу вам совершенно ответственно сказать, что даже если действительно Афганистан, к сожалению, является планетарным центром производства героина, да, но ни одна спецслужба за последние годы не может доказать, но вообще ничего не говорит, не может утверждать, что, например, вот эта диаспора афганская, она этот героин распространяет, в отличие, к сожалению, от ряда среднеазиатских, скажем, республик. Поэтому, ну, Афганистан, это вообще...
Забудьте.
Ну, просто забудьте, это совершенно вот настолько низкий процент чего-то и так далее, это несерьезно.
Хорошо, давайте послушаем следующее мнение. Александр из Подмосковья нам дозвонился. Александр, пожалуйста. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий совершенно прав. Я как православный христианин поддерживаю это, потому что у нас в Павловском посаде действительно иноземные нас скоро сожрут, и нас скоро не будет.
Ну, подождите, всем а в чем это проявляется? Александр, в чем это проявляется, нас скоро сожрут? Я вот не очень понимаю.
Ну, я имею в виду многолюдством сожрут, я в этом смысле говорю. Что их действительно, их много очень, вот, южных населения, которые
сколько
приезжают сюда, не знают, то ли
детей,
то ли нет,
звонящего.
Но...
Александр, простите, Бога ради, вот сейчас Юрий Васильевич спрашивает, у вас в семье, вот в вашей семье сколько детей?
У меня одна дочь, но дочь уже третья беременная.
Вот.
Я очень рад за это.
Вот, вот, спасибо,
я
Александр.
Я понимаю, что мы такие не все, но большинство-то по одному, по два. Действительно, Смирнов прав, отец Дмитрий.
Угу. Понятно, спасибо огромное за ваш звонок. Юрий Васильевич, мы опять возвращаемся к тому комментарию от нашего радиослушателя, который написал, что славяне стали больше рожать. Ну, это действительно так. Вот многие семьи сейчас действительно решаются на двух, трех, четырех детей, родных, кровных.
Поэтому дочка Александра звонившего, это и есть наше русское будущее. Давайте, чтобы все дети были такие в максимальной степени. Вот и все. Все проблемы как бы формально легко решаются. Но обидно, что и уважаемый исламовед, и уважаемый представитель мусульманской конфессии, и мною уважаемый отец Дмитрий Смирнов, очень уважаю его как батюшку и так далее, да, но они все, по сути, не знают демографии и не понимают основной проблемы. Вот это трагично, потому что и в Японии, и в Европе, и в России, и даже в Центральной Африке и Южной Азии чума малодетности наступает, понимаете, везде. И русские вместо того, чтобы решать ее вперед, нормальные семьи создавая и так далее, чтобы и государство вкладывалось в семью, чтобы наша семья катастрофически недофинансирована и так далее. Вместо этого ложные вопросы совершенно в стране, в которой мусульмане, но это совершенно свои же люди, которые братское общение в православно-мусульманской стране, мы обсуждаем, будет ли там исламизация России и так далее. Но, на мой взгляд, это ужас. Надо все-таки к реальным проблемам переходить.
Хорошо, но тогда у нас буквально вот 1-2 минуты остается. Вот смотрите, в послании Федеральному собранию президент прям целый ряд мер не только предложил, а это рекомендация к действию. По вашему мнению, это поддержка?
Это мало что даст, поскольку, к сожалению, президент президентом, но у нас руководят даже не правительство, а отдельные представители.
Рожают женщины.
Да, и рожают женщины, хотя в 2012 году в послании президент сказал, на мой взгляд, программную на 21 век вещь. Он сказал, нормой в России должна стать трехдетная семья. Вот просто подписываюсь, говорю, это гениально, и это вот нам национальная идея. Возникает вопрос только, что наше государство в лице правительства никак это не подхватывает, и не делает это национальной идеей в бюджете, в решениях и так далее. Вот и все, в этом проблема.
Ну что, видите, мы с вами выработали сегодня настоящую национальную идею. Это многодетные семьи, а уж какой вере принадлежат родители в данной ситуации? Главное, чтобы они были жителями нашей страны, то есть россиянами. Спасибо огромное. Юрий Крупнов, я, Елена Фойна, были с вами.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.